публичное одиночество. Сегодня об этом поговорим. 63 глава об этом говорит. Сам Бог, мы сегодня спели, да? Говори, Господь. Это сам Бог говорит. 63 глава Исаия. Что здесь Господь говорит об этом? Пишет Исаия, конечно, но от имени Бога. Исаия, 63 глава сначала. Кстати, пока не забыл, значит, не знаю, правда ли это, но многие богословы говорят, что есть два пророка Исаия. До 36 главы и после 36 главы. Там, в самом деле, очень сильно меняется текст. Но это второй выходит. Кто это идет от Едома в червленных, в красных ризах от Вассора, столь величественные своей одежде, выступающие в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать? Второй вопрос. А чего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Точила – это такая бочка огромная с виноградом. И вот люди ногами буквально топчут, чтобы выделялся сок, и готово было вино со временем. Получалось сусло. Третий стих. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгал на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем в год моих искупленных настал». И год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народа во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Дальше говорится о спасении. Тяжелый текст. Пророческий, значит, это такой образ какой-то. Вот какой-то образ. Ну, первый образ, который, о чем я уже говорил, я топтал, точила один, и не было помогающего. У нас в Томске, и второй образ – это гнев Божий, да? И у нас в Томске есть так называемый межрелигиозный диалог. Там приходят мусульмане, там, ну, муфти и другие мусульмане. Потом приходят люди из иудаизма, вот, либо начальник синагоги, либо вот у нас был там даже раввин несколько раз. Приходят православные, приходят католики, лютеране, кришнаиты, эти вайшнавы, несколько видов христиан, ну, в том числе вот католики, лютеране, наши, харизматы. То есть там приходят разные-разные люди. Это межрелигиозный диалог. Два раза в месяц на радио. И люди говорят по-разному о Боге. Очень, обычно интересно, всем рекомендую послушать. Но дело не в этом. Там есть атеисты и агностики. Причем это обычно вот именно доктора наук, кандидаты, там ведут доценты из ТГУ, востоковеды вот, и прочие. И как раз они обычно агностики и атеисты. Вот. И они упрекают Бога, Всевышнего Бога, вот именно в этом, в жестокости. Они говорят, что вот Новый Завет проповедует, что Бог есть любовь, а вот Ветхий, мол, вот Исаия и другие вот говорят страшные вещи. Иеремия особенно. Да и Даниил. Но это неправда. Они говорят неправду. Просто они не знают Библию хорошо. Потому что в Новом Завете Иисус говорит о гиене огненной, а в Ветхом этого нету. Более того, в Откровении там все же те же самые казни, да еще и сильнее, что и с египтянами было. Вот. И много говорится о том, что Бог есть огонь поедающий. Ну, цитируется, правда, Петром, но все равно это есть. То есть Новый Завет абсолютно в том же духе написан, что и Ветхий. И, да, он больше открывает Бога к Отца, конечно, потому что там такая была миссия у его сына, сыновья миссия. Говорит про усыновление, но в общем по казням, по решениям Божьим все абсолютно так же. И в Новом Завете написано, что не просто будет кровь, да, брызгать, а что будет кровь? До уст конских. Можете представить, да? Это 1,20 м, 1,50 м. То есть это такая река, знаете, как Томи, то еще и глубже. Так что в этом плане я так ответил однажды, в очередной раз говорю, ну а что я могу сделать? В Библии написано, что Бог есть огонь поедающий. Ну вот извините нас, конечно. Но мы не можем Библию переврать ради того, что вам хотелось бы приятно быть, да? Но в Библии так написано, что Бог есть огонь поедающий. Деваться некуда. Мы тут, как сказать, не при делах. Мы такие же страдальцы. Вот. Куда деваться-то? Так и есть. Не то чтобы он жесток, но он серьезен, прямо скажем, и страшен, более того. И страх Божий в Новом Завете, и в Ветхом, все везде это есть. Но в данном случае такое ощущение, что Исаия, вернее, Бог через Исаию жалуется. Да, говорит, вот один этап, что нет помогающих, да. И это пророчество называется Христовым, то есть мессианским пророчеством о Иисусе. И действительно, если поглядеть на жизнь Господа нашего Иисуса Христа, то у него было тоже, как у любого начальника на самом деле хорошего, у него было публичное одиночество. То есть есть какие-то вещи, которые начальник никому не может предоверить, понимаете, да, никому. Ну, в частности, наказание, да. Приходили к Иисусу уже эти апостолы, давай мы это огонь на какое-то селение сведем, они вот нас не слушают. Он говорит, не знаете, какого вы духа. Но рано или поздно огонь же будет, да, и на всю землю. То есть просто время другое будет. То есть есть такие функции у начальника, которые никому он не может предать. Он с удовольствием, но он не может. Хотя у Довлатова есть в одной из повестей интересная вещь. Была одна женщина начальником, у нее было слабое сердце, она такая была отходчивая. И поэтому увольнял правком, а награждала она. Ну вот он так предоверила, что правком же есть такая функция решить увольнение. И вот там была жесткая женщина, она говорит, ты увольняй, ты с ним разговаривай за прогул, а я буду только награждать, когда вот кому орден повесить или медальку дать. Бывает, но редко все-таки. В основном это функция начальника наказывать. Наверное, всех вас вызывал начальник, да, на ковер, не очень приятно вам. Я вас уверяю, ему еще более неприятно. Это самая такая неприятная функция. Ну, есть садисты, но редко. Это очень неприятно. Говорит человек, что он уволен. Я был начальником, увольнял. И говорит, что ты не получишь премию, что ты не прав. Вот. И, как правило, люди не понимают. Ну, как у меня говорил наш пресвитер в Томске, он сейчас умер уже. Пока, говорит, так гладишь, вроде ничего, да, по головке. Как только маленько обратно, и понеслось. Поэтому такая штука. Ну, а Бог это самый главный начальник, да? Иисус написано, что он царь. Это же царство. Он царь. Самый главный начальник, вот, суверен. И вот он таким образом топтал, точил один, не было помогающего. Это и есть публичное одиночество. Сейчас, конечно, у нас очень модно, не знаю, как в Германии, вот этот брат сегодня есть в Германии, говорить о создании команд для благовестия. Про дух сотрудничества. Это просто всему учат постоянно. Вот дух сотрудничества, команда благовестия, там, команда того, команда сего. Да, и у нас одно время на радио работало 15 человек, да. Но, судя по письмам апостола Павла из Рима, тот его оставил, возлюбив нынешний век, тот его ушел. Один, говорит, Тимофей со мной. То есть, как бы, нельзя сказать, что если команды нету, но не получилось, то это значит, что вот виноват там кто-то. Нет. Просто вот люди любят оценировать, люди любят деньги, люди любят менять. То одно, сегодня другое. Устойчивых людей верных немного, Тимофеев. Поэтому, да, неплохо, когда есть команда, но обычно люди уходят. Создавай, не создавай. На безвозмездное служение очередей нет нигде никогда. И я скажу так, что еще немножко о себе, это глупо, но тем не менее. Я работал когда на радио, вернее, начал работать в Томске. У нас была уборщица. Супруга одного из верующих ведущих. И она глядела на меня, наверное, не один месяц. Потом говорит, Владимир Михайлович, можно с вами поговорю? Я говорю, ну, конечно. Она с высшим образованием, конечно, такая умная очень. Она говорит, вы очень одинокий человек. Я говорю, как догадалась? Да, я говорю, правда? Ну, как догадалась? Я же люблю поболтать, люблю посмеяться, веду себя развязно. Как ты догадалась? А вот догадалась. Вот это и называется публичное одиночество. Господь был с людьми, да, постоянно, да, он говорит, ой, как не надоели вы, все время, говорит, и он уходил к Господу молиться, да, иногда брал с собой людей, там, два человека, три человека, и что с ним происходило, с людьми с этими, поддерживали в молитве они его? Нет, они спали. То есть даже ты берешь своего помощника куда-то, да, на серьезное дело, ну, в лице Иисуса, да, или Павел там в тюрьме сидел, да, один туда ушел, другой туда ушел, как бы вот бывает такое, и а бывает такое, что человек как бы внешне он пытается прятаться за внешнее поведение, а в душе он одинок. Ну вот сегодня про это публичное одиночество и Господа нашего, и наше сегодня хочется поговорить. Я такую вещь скажу. С одной стороны, это вещь неприятная, да? Вот. Неприятная. Для любого человека, для Иисуса было неприятно, конечно. Он всегда пытался как-то друзей себе найти. И иногда он сам себе говорит, этот человек, ну, время лечит, со временем, может быть. Но это неправда ведь, да? Неправда. И наоборот, когда ты был молодой и красивый, тебя звали в гости, правда? Звали. Прямо в Томске, я помню, на расхват был. Владимир Михайлович, ну, в то время еще Вовка, поночуй меня, там, сестра говорит. Другая там, поночуй меня, там, правда, говорит, прямо на расхват был. студент там был когда. Сейчас уже 20 работ в Томске, ни один не зовет. Даже одну квартиру через Путина сделал, и та не позвала. То есть даже обидно было, ну надо же, думаю, как так. То есть я написал письмо Путину, и ей дали ту же квартиру. Значит, и даже на новоселье не позвала. Вот, ну, кому-то уже не нужно просто. Ты уже не так интересен людям, куда старые. И я так скажу, что время не лечит. И надеяться на то, что если я вот одинок в молодости или средних годах, и вдруг там в старости там меня внуки окружат, например, говорили, в церкви меня там начнут целовать. Нет, 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 не начнут. Просто вот это как бы данность такая. То есть время не лечит. Более того, я даже скажу так, психологически или, как сказать, душевно, что время приводит к равнодушию. Ты уже с этим свыкаешься, ну и не нужно никому, ну и ладно. Больше того, время убивает все, что мы так любили. Да? Один друг умер, другой, значит, уехал там, возлюбив нынешний век. Четвертый из церкви ушел, правда, да? Даже кого мы любили, в кого мы вкладывались, не просто любили, а реально вкладывались, чему-то учили. Помню на радио, когда еще вот в Кемерово работали, значит, был такой у нас, он в церкви нашей, кстати, был, как-то его. Переводчик-то, забыл уже фамилию. Да. Я с ними ночами сидел. Он не умел ничего делать, там, собирать свою музыку, а он красивый. У него, короче, были замечательные, конечно, передачи были. Я с ним ночами сидел, мне утром на работу в школу, а я с ночами сидел. То есть я в него так вкладывался, как никогда. Ну, бывает же такое. Ну, так вот, просто охота помочь. Вкладываешься в человека, и все равно это ничего не дает. Время убивает все то, что мы так любим. Сейчас появился интернет, и одинокие люди воспряли, да, интернет, там столько друзей, у меня вот сейчас на Однокласснике 6 тысяч френдов, значит, в другом аккаунте, значит, 4 тысячи, то есть, не считая там других, то есть, около 10 тысяч френдов. Ну, в общем-то, это так, ни о чем, это иллюзия. Интернет не сближает, это скопление одиночеств. Бывают такие, скопились одиночества, вот они там все чудят. Мы вроде бы вместе, но каждый один. Это иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни. И когда есть время у человека или вот у Бога, одиноким бываешь только тогда, когда на это есть время. То есть ты живешь, как женщина, воспоминаниями. Вот. Мужчины живут тем, что они успешно забыли. И ты испытываешь некоторые чувства. Вот есть так называемые 6 чувств, которые испытывает любой человек. Абсолютно любой. Страх, горе, гнев, ревность, любовь и стыд. Вот эти 6 чувств, называют базовыми, их ощущают абсолютно все люди. И слепые, и слабослышащие, и даже неслышащие, и невидящие. Есть такие слеболухие на Томске. Все они ощущают эти 6 базовых чувств. Из них только любовь более-менее приятное. Ну и то кончается часто ужасно, да? Все остальные печальные. Это страх, горе, гнев, ревность и стыд. Вот какой перевес, да? В нашей жизни 6 базовых чувств и только одно, ну я не имею в виду телесное чувство, ну душевное чувство. Не в смысле. Нет, ну полно, еще там я, похоть еще есть. Много чего ощущаем, но это базовые такие чувства. Ну да, и тоже стыд глаза не ешь, да, Галя? Не у всех, да. Вот. И обычно, когда собираются всякие там горе-психологи, они говорят, закройте глаза, и вот они произносят 6 слов. И говорят, а что вспоминается? И так узнают человека. Ну ладно, неважно. Так вот, надо сказать, что человек, который испытывает эти вещи, 5, по крайней мере, да, это человек, у которого есть на это время. А это есть такой человек одинокого. Человек, который окружен людей, им интересуется, ему некогда там думать. Ну и еще, что приводит к одиночеству, это так называемый паразитизм. То есть человек, который людей просто пользует. Он неизбежно одинок. А еще есть такой паразитизм трусости. Люди трусливые, говорил Карл Маркс. Люди трусливые, которые отпор дать не в состоянии, становятся неумолимыми, когда дело касается детей или воспитания. И свой родительский авторитет они демонстрируют обязательно с палкой. То есть трусливый человек, который мужику отпор дать не может, вот на ребенке он отыгрывается, сечет его день и ночь, так сказать, командир великий. Поэтому действительно одиночество, оно бывает заслуженным. Например, допустим, старик, а к нему дети не ездят, да? Ну, значит, он так их хорошо любил сильно, отчетливо, что, в общем, неохота с ним общаться. Я об этом говорил об Архаям. «Не делай зла, вернется бумерангом. Не плюй в колодец, будешь воду пить. Не оскорбляй того, кто ниже рангом. А вдруг придется что-нибудь просить. Не предавай друзей, их не заменишь. И не теряй любимых, не вернешь. Не лги себе, со временем проверишь, что ложью сам себя ты предаешь». Вот Омар Хайям интересно написал. Действительно, человек совершает в течение своей сознательной жизни огромное количество подлости. Вот все, что написано, это все подлость. Не делая зла, вернется бумерангом, подлость. Не плюй в колодец, то есть человек тебе помогает, ты ему чудишь. То же самое. Не оскорбляй, кто ниже рангом, сплошь и рядом. А вдруг придется просить. Не предавай друзей, это тоже подлость. Не теряй любимых, но это обычная измена. Не лги себе, это вот единственная подлость по отношению к самому себе. Самопредательство. Ну и, конечно, есть разные теории. Вот, слава Богу, ими Бог не пользуется, остается один. Например, чтобы не стать одиноким. Есть теория 10 тысяч часов. Все очень просто. Найдите любимое дело. Посвятите ему 10 тысяч часов, и вы станете мастером, у вас будет успех, к вам потянутся. Ложь. Я на этом радио уже не 10 тысяч часов, уже, наверное, 100 тысяч, а то, может, миллион. Ничего, никакой успех не заменит любви. Никакой успех не заменит друзей. Никакой успех не заменит приятие и роскоши общения с кем-то. Ничего не заменяет это. Абсолютно. Миллиардеры выпрыгивают с окошка, мы знаем. Уж такой там успех у них был, о боже мой. Здоровые люди тоже часто кончают. Как правило, вы знаете, по статистике, 90 с лишним процентов суицидом – это очень здоровые люди и очень молодые. Разве это не успех иметь 100% здоровья, а толку? Вы понимаете, вот одиночество – это уже плод, конечно. Одиночество не является, так сказать, главным. Это плод. Ты на это дело работал. Пускай даже не подлость. Ладно, подлость – громкое слово, некрасивое. Просто равнодушие. Да? Люди его тонко чувствуют. Тебе люди просто неинтересны. Они могут и быть друзьями. Ну, бывает такое. Был случай, вернее, два случая. Три даже у меня, я могу сказать. Кончить уже время, наверное. Да, все, не буду я сказывать. Ну да, очень кратко. Три было случая, когда люди буквально пытались, вот что называется, с разбегу стать друзьями. Ну, отшил, все равно отшил. То есть, в Библии как сказано? Будь дружелюбен, да? Не сказано, чтобы ты искал друзей. Ты сам будь дружелюбен. То есть, человек должен переломить свою тягу к публичному одиночеству, свою манеру там всех осуждать, что-то еще какие-то... Ну, что мешает, да, общение обычно, да? Высокомерие. И пытаться, вот, пускай не с разбегу, но быть дружелюбным к людям, которых ты любишь. На самом деле, самое страшное в публичном одиночестве... Ты-то их любишь. Понимаете, да? Христос разве не любил? Любил. Они спали. Вот в этом вся суть, что Бог любит людей, Христос любил людей, ради них пытался жить и отдал, в самом деле, жизнь, невзирая на страх. И тем не менее, мы видим, да, реакция была первое время. Ну, не первое время, и потом довольно тяжелая. Поэтому тот человек, который как на деле Божьем ли, вообще на любом хорошем деле, он должен понять, это та цена, которая платится за любовь. То есть все равно люби, помните, мы говорили в прошлый раз, все равно люби. Не буду благодарить, там буду чудить, буду там осуждать, но ради Бога, это их проблема. Все равно люби. Это единственный путь стать другом Божьим. Потому что самый главный друг, которого мы ищем всю жизнь, это Бог. Потому что это такой друг, который никогда не изменит. Помолимся, у кого тяжело на сердце, будем молиться.
Немного скажу о себе, потому что я хотел бы все равно больше словом поделиться, потому что это важнее. Однажды я был, это был, может быть, 96-95 год, и гедеоновцы подарили мне, стояли перед Кентипом, пищевой институт, они дали мне Новый Завет, я его читал. Это длилось, может быть, 2-3 года, когда и потом... Я начинал шаг за шагом понимать то, что Господь говорит через свое слово. И, может быть, через 3 года, где-то приблизительно, я встретился с Женей Бахмутским на одной из конференций студенческих, неверующих, а просто студенческих конференций. Он пригласил меня в собрание. И я пришел тогда, это, может быть, 97-й год, скорее всего, был на заводскую. Да, и то есть еще ходил я, может быть, целый год в собрание, прежде чем он видел, что... Женя видел, Бахмутский, что... Мне я не могу сдвинуться с мертвой точки. Он мне дал книгу Вильхельма этого пастора Буша, да, «Иисус Христос, наша судьба». И благодаря этой книге я покаялся. Я покаялся дома, не в собрании, и уже потом на Пасху Я думаю, что в 98 году я уже засвидетельствую свое покаяние. Я хотел сегодня поговорить с вами об одной теме, которая, можно сказать, она необычайно важна для нас, то есть как для верующих. Это Иисус разговаривает с самарянкой на эту тему, да, и это 4 глава от Иоанна. И с 19 стиха я прочитаю. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей, и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истины». Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». Мы видим, что эта тема, да, это поклонение, оно значит, это слово значит поклонение, это значит упасть, пасть навзничь. Мы можем увидеть, когда Иисус был в этом саду Гефсиманском, и когда Он упал на лицо, написано «свое», вот это, если взять это, ну, перевести, как говорится, вот это и есть поклонение. То есть, когда человек полностью сокрушается перед Богом, когда он до конца понимает, кто он есть. Мы сейчас только что пели одну песню о Боге, о Творце, но... Можешь микрофон? И здесь, получается, мы видим, что Иисус разговаривает с этой самарянкой. То есть это одна из самых центральных тем. Я еще хотел несколько мест показать, что эти женщины, да, то есть эта женщина, мы видим, что она, у нее было много мужей, да, то есть она в таком, можно сказать, таком моральном состоянии находится, но он разговаривает с ней о поклонении. Да, мы видим, что в 11 главе, если мы немного дальше пролистаем, он приходит, мы знаем, что Лазарь умер, он приходит к двум этим сестрам, Мария и Марта, Марфа она по-русски, да, и он разговаривает с Марфой, он разговаривает о воскресении, да, то есть если мы знаем, что часто я слышу, когда Иисус был в их доме, и он, Марфа сделала для него, как говорится, ужин, да, и они там все вместе кушали, и Мария прошла, села за его ног и слушала, да, и создается такой, как бы, нехороший оттенок, что, как говорится, Марфа была, то есть негативно иногда в таком свете выставляется, но мы должны понять, что есть такое понятие, как хорошо и лучше, да, то есть то, что сделала Марта, да, то есть это гостеприимство, да, и оно в Библии четко конкретно показано, что значит гостеприимство, да, то есть некоторые оказали через гостеприимство ангелам, да, и она сделала, дала гостеприимство Иисусу Христу, то есть она заботилась о нем, о его учениках, о всех, кто были приглашены. Но Мария сделала лучшее, да, то есть еще ступень дальше. И мы видим, когда он приходит, он разговаривает с Марфой, да, которая, может, иногда в некоторых источниках, так говорится, создается такой негативный оттенок. Но мы читаем в 11 главе, 21 стихе. «Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Она верила в то, чтобы Иисус, если бы был в этот момент там, когда Лазарь умер, она полностью была в вере, что он бы не умер. Потом мы в 22 стихе читаем: «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, Бог даст тебе». То есть она абсолютно уверена, что Иисус, если он, то есть он попросит Отца, он воскресит Лазаря. И в 24 стихе мы читаем: «Марфа сказала ему: знаю, что...» То есть Иисус говорит ей, 23 стих, Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Она знала о воскресении в последний день, да, то есть вы представляете, то есть как бы мы смотрим на эту Марфу, которая, может быть, она иногда в таком, как говорится, в негативном, как говорится, тень на нее падает, но мы видим, какая в ней вера, да. И что интересно, да, в 27 стихе, то, что она говорит в 27 стихе, особенно интересно, потому что в 16 главе, в 16 стихе Матфея, да, Петр исповедует Иисуса Христа Господом. Он признает его за Господа, он признает его за Мессию. Но мы здесь видим в 27 стихе, Слова почти повторяются. Она говорит ему: «Так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Да, представляете, через веру, кто мог ей сказать о том, что Иисус Христос является тем Мессием, которого они ждут? И когда Иисус говорит Петру, он говорит: не плоть и кровь открыла тебе это. Да? То есть Бог открыл Марфе, что Иисус Христос является этим Господом, которого они ждали. Мы видим, что дальше, да, в 32 стихе она написана: «Пала к ногам Его». Да, вот это и есть поклонение. То есть она прекрасна, это сестра наша, да, которая жила 2000 лет назад. Мы видим, что как много веры в ней. Да. Если мы читаем немного дальше о Марии, да, мы о Марии Иисус сказал, что где бы ни будет Евангелие проповедано, оно будет везде, эта история упомянута. Да. Я десятилетия не понимал, почему. Да. И вот если мы возьмем 12 главу, 7 стих, там Иисус сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». То есть, если мы возьмем Ветхий Завет, как брат уже говорил, да, то, что когда он топчет в точиле, мы, если посмотрим на образы Ветхого Завета и полностью на Новый Завет, то мы видим, что Иисус был у Отца, Сын. Да? Потом приходит на эту землю, он в полном уничтожении здесь на земле находится. Придет время, когда он нас восхитит, когда он заберет нас к себе. После этого он придет вместе с нами на эту землю и будет здесь царствовать. Да? И то есть вот этот момент, который брат сегодня говорил, это тот момент, когда он придет на эту землю и будет царствовать вместе с нами. Там так четко конкретно Писание говорит в Откровении во многих местах. Да? То есть Бог позволяет нам когда-то, позволит нам когда-то прийти вместе с Ним на эту землю и царствовать на этой земле. И я хотел просто еще несколько мест открыть. Одно первое место — это Матфея 3 глава, сейчас я посмотрю, какой стих. Мы знаем, что Иисус пришел на эту землю, и Он был полностью человек. Да? Первые 30 лет на этой земле Он прожил полностью как человек. Он не пользовался своей божественной природой вообще никак. То есть Он прожил 30 лет, никто, как говорится, Его даже, как говорится, может быть, и не обращали на Него внимания. Можно я хотел еще одно место прочитать? Это Марка сначала, 6 глава. 6 глава, 3 стих. Иудеи так говорят о нем, да? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? Мы читаем здесь такой один маленький стих, но как много информации здесь. Мы читаем, не плотник ли он. Да? То есть мы видим, из Писания мы видим, что Иосифа последний раз мы видим, когда Иисусу было 12 лет, и когда он ходил в храм. После этого Иосиф больше не упоминается в Писании. И в другом месте написано, не сын ли он плотника. Да? То есть мы видим, что у Иосифа была профессия плотник. Иисус принимает эту же профессию, и мы видим, что здесь не сын Марии. Они неспроста называют его сыном Марии, потому что, возможно, Иосифа рано не стало. И здесь, в этом же месте, мы читаем, что 4 его брата названы по имени, и самое малое у него 2 сестры. То есть самое малое у него 6 братьев и сестер. И ему приходится заботиться о всей своей семье, потому что Писание уже, когда ему было 12 лет, не упоминает Иосифа больше никак. И мы видим, что он работает обычным плотником. В то время плотник не был, как сейчас. Тогда не было такого четкого деления по профессиям. То есть это плотник подразумевается человек, который обрабатывает дерево и камень. И вот представляете себе, вот, то есть, может быть, 18 лет, может быть, 16 лет. Он, скорее всего, помогал Иосифу в свое время. И вот, может быть, с каких-то там, может быть, с 20 лет и так далее. Он проработал до 30 лет вот этой профессии. Самая простая профессия. Самая простая профессия. То есть мы можем увидеть, как Иисус уничижил себя. Как он полностью уничижил себя. И мы видим, что эти люди о нем соблазнялись. Они говорят, откуда в нем такая мудрость. Да? Но до 30 лет он не пользовался полностью своей природой божественной. Мы видим, что когда он начинает свое служение, когда он начинает служить людям, он приходит на Иордан, и Иоанн Креститель его крестит. Но мы знаем, что Бог сказал Иоанну Креститель, он говорит, тот, на кого голубь сойдет, тот и Иисус Христос, тот и является Мессией. И мы видим, что он приходит к нему на Иордан, 14 стих, Матфея 3 глава, 14 стих. Иоанн же сказал ему, Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, а ты приходишь ко мне». То есть Иоанн, зная, как Иисус жил, он его был родственник, да, через его маму, через Марию. И мы видим, что он его удерживает. То есть он знал, что Иисусу, да, то есть его, так как он знал его жизнь, он знал, что ему крещение не нужно. Но Иисус его говорит, что нам надо исполнить всякую правду. И когда он был крещен, то, понимаете, вот эти 30 лет, которые он прожил, мы когда в школу ходим, мы отучились 10 лет, мы получаем такой лист бумаги, свидетельство, как мы учились в школе, какие оценки, какое наше поведение. То есть тоже мало информации. И здесь мы видим, что после этого крещения Бог дает свидетельство за его эти 30 лет, которые он прожил на этой земле. И здесь о 17 стихе, 3 глава, 17 стих. «И сей глас с небес глаголящий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть все, что он сделал до 30 лет, мы видим вот это свидетельство Отца, что он говорит все, абсолютно, что он сделал, все, что он сказал, полностью, совершенно. То есть полностью он удовлетворил Отца. Если мы возьмем Матфея, 17 глава, когда он находится с учениками своими на этой горе Преображения, 5 стих. Когда он еще говорил, «Си облако светлое осенило их, и си глаз из облака глаголящий, си и Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушать». Мы видим, что Иисус немногим более 33 лет служил, когда он начал свое служение, ему было 30 лет. В Луке об этом написано. И он немногим более 3 лет служил нам, людям. Да, то есть его служение, то, что он говорил, как он людей исцелял, как он мертвых воскрешал. Писание полно этими действиями, которые он совершил, как он учил людей, да, то есть все, что он сделал за эти 3 года. Мы видим в конце, вот буквально перед тем, как он им говорит ученикам, я иду в Иерусалим и буду распят. То есть он уже на пути в Иерусалим находится, когда он идет на эту гору Преображения. То есть буквально за несколько, может быть, дней или недель это происходит. И Бог дает ему это свидетельство за вот эти 3 года, когда он служил людям, он говорит: «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Все, что он сделал в эти 3 года, оно полностью удовлетворило Отца. И если мы посмотрим, я хотел Матфея в конце. Знаете, то есть люди, которые поучаствовали его, скажем так, когда его предали полностью. Я хотел несколько мест прочитать, чтобы мы поняли, что даже люди, которые его осуждали, они знали, что он невиновен. Да, если мы прочитаем 27 глава Матфея, 4 стих, когда Иуда предал его, да, и проходит время, и он эти слова произносит. Это 27 глава Матфея, 4 глава, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Мы видим, что Иуда, он полностью четко, конкретно осознает, что он сделал. Он говорит: «Я предал кровь невинную». То есть он 100% знал, что Иисус ни в чем не виноват. И если мы возьмем, мы знаем, что Иуда предает его. Это первый шаг был сделан. Потом его начинают из одного судилища в другое всю ночь. То есть его предали, это произошло вечером. И до утра его из одного судилища в другое судилище водили. То есть его ведут сначала к Анне, потом к Каиафе, потом в Синедрион, да, потом к Ироду, потом, вернее, к Пилату, потом к Ироду и потом к народу израильскому. Да. То есть, и в конечном итоге это 7-й суд, когда он находится на кресте, когда Бог Святой изливает на него гнев. И мы прочитаем это Матфея 26 глава, 60 стих. 59 стиха. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали же свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя множество лжесвидетелей приходило, не нашли». Понимаете, то есть первосвященники, да, то есть они позвали лжесвидетелей, и они не нашли. То есть они полностью не смогли что-либо на него найти. Да, и когда его виной, да, то есть... Еще я хотел посмотреть, по-моему, в этом Лука. Не, я еще сначала Матфея. То есть мы видим, что вот эти все то, что происходило там в Иерусалиме, да. Я хотел еще просто одно место сказать, да, знаете, если мы посмотрим Евангелие, да, то есть если мы увидим, какую часть последняя неделя в жизни Иисуса Христа занимает во всех Евангелиях. В некоторых Евангелиях она занимает 3-ю часть. То есть это необычайно важно для нас, чтобы мы поняли, что сделал Иисус Христос и что произошло. Я с Луки 23 главы некоторые места хотел прочитать. 23 глава, 4 стих. Пилат говорит следующие слова. Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Когда его привели Иисуса к Пилату, он четко конкретно говорит, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Потом он еще раз говорит, смотрите, в 14 стихе. И сказал им, вы привели ко мне сего, человека сего, как раздражающего народ. И вот, я при всех исследовал, не нашел вины человека сего виновным, ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод тоже, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойная смерть. Понимаете, Пилат посылает Иисуса Христа к Ироду, и Ирод конкретно, он об этом четко конкретно говорит, что он не нашел никакой вины в нем. И если мы прочитаем 22 стих, он говорит следующее. «И в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем». Понимаете, то есть Пилат много раз, тут он три раза упоминает, что он никакой вины в Иисусе Христе не находит. Если мы, знаете, не только это, но если мы возьмем 14 главу от Иоанна, в самый конец, уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Да? Иисус в этом месте говорит, что дьявол, да, то есть он его здесь называет князем мира, да, не имеет во мне ничего. Да, Писание четко конкретно говорит нам, что не было греха в Иисусе Христе. Он не знал греха, да, и он не сделал греха. Есть три места в Писании, которые четко конкретно говорят, что он никакого контакта с грехом не имел. Мы видим, что полностью, да, то есть по-другому не могло быть. Потому что жертвы в Ветхом Завете, которые приносились, они должны были быть без порока, без какого-либо повреждения, без ничего. То есть это если мы возьмем 13 главу, Псалм 13, я не буду читать, там Бог смотрел в землю, и там он говорит, все стали непотребны, все. То есть все люди, которые жили когда-либо на этой земле, и которые будут когда-либо жить на этой земле, таким... Они все грешные, да. То есть, если мы возьмем патриархов, да, они все ошибались, они все тут или там грешили. Но если мы на Иисуса возьмем, да, то есть, и мы видим, что в нем не было никакого греха, что он никогда не совершил никакого греха. И когда мы смотрим на Иисуса Христа, да, то есть, когда мы это осознаем, то есть, мы пели в песне о Боге Творце. Но когда мы здесь смотрим на Иисуса Христа, и на его жизнь, на его поступки, на его учения, да, то это приведет нас к покаянию, приведет нас к поклонению. И чем мы больше это будем понимать, чем мы больше мы это будем осознавать, понимать. Если мы возьмем Ветхий Завет и посмотрим, допустим, на жертвы, которые в книге Левита, первая глава, начинается, там все пять жертв описаны. Это жертва всесожжения, это мирная жертва. Это хлебная жертва, потом идет жертва за грех, и потом идет последняя, это повинности по-русски называется, или жертва вины. Мы видим, что каждая из этих жертв так описана, да, но если мы на каждую эту жертву посмотрим, и мы должны понимать, что каждая из этих жертв говорит об Иисусе Христе и о том, что произошло там на Голгофе. Если мы посмотрим в скинию собрания, то есть как она была устроена, какие приборы там были сделаны, что, для чего, как совершалось, да, Аня, все говорит об Иисусе Христе. Поэтому даже в Луке он говорит, да, когда он разговаривает с этими учениками, которые идут в Эммаус, да, он говорит, он начал с ними разговаривать от Моисея и через пророков. То есть Моисей, все книги Моисея, они говорят об Иисусе Христе. Все пророки говорят об Иисусе Христе. Просто... Как говорится, мы если возьмем Библию, да, то есть у нас мы сейчас читаем Библию для взрослых людей, там, то есть, как говорится, только текст. Но когда у вас есть дети или внуки, да, вы даете им первую книгу, там обычно какие-то небольшие картинки. Также Ветхий Завет является для нас, можно сказать, Библией с картинками. И Бог показывает в этих картинках Ветхого Завета или в этих прообразах Ветхого Завета, Он показывает нам на Иисуса Христа. Допустим, я хотел просто пару, как говорится, этих образов показать. Если мы видим, что когда Адам и Ева согрешили, да, там написано, что Бог сделал им кожу на одежде. Да, то есть как бы так написано, и мы, если мы дальше не будем думать, что даже вот эти кожаные одежды говорят нам об Иисусе Христе. Как можно было, то есть Бог заколол определенное животное, там не написано, какое животное, да, и мы оставим это, то есть в том смысле, что не, Писание говорит, не мудрствуйте сверхнаписанного. Какое это было животное, это было чистое животное, 100%, это был вол, или это был овцы, да. То есть мы видим, что было заколото животное, были сняты кожи с этих животных, и они были одеты этим людям, то есть Адаму и Еве, чтобы они могли покрыть свои тела. Понимаете, даже слово, когда говорится «грех покрывается», даже вот это слово «покрыть», то есть оно там употребляется, и оно употребляется, когда покрыть грех. Понимаете, то есть первая кровь была пролита, когда первый грех был сделан, первая, единственная заповедь была у этих людей, этих первых людей. Они согрешили пред Богом. Бог, чтобы покрыть этот грех, чтобы его, скажем так, последствия этого греха покрыть, он режет, то есть заколает это животное и делает этим людям покрывало. Если мы посмотрим на жертву Авеля, да, мы видим, что Авель приносит первородное, самое лучшее стадо, первородное, и он проливает кровь этого животного. То есть без пролития крови не бывает прощения грехов, так говорит нам Писание. Мы видим, что если мы смотрим на эти все образы, да, и у пастора Буша есть книга, которую он написал, ту книгу, которую вы знаете, этот «Иисус Христос, наша судьба», это книга, которую он не писал. Это просто взяли его проповеди, которые он по радио говорил, записали и создали в одну книгу, скажем так, сделали, да, то есть когда он уже умер. А пастор Буш писал также книги, и одну книгу он пишет, написано, что... шаги ко Христу. То есть он берет ветхозаветные образы, 57, по-моему, образов берет и описывает, и показывает в этих образах Иисуса Христа. То есть мы видим, что и также есть у Спержина тоже большая книга, которая касается, когда он берет ветхозаветные образы и показывает в этих ветхозаветных образах Иисуса Христа. Мы часто тоже, может быть, как христиане, то есть, знаете, смотрим и думаем иногда на учеников, смотрим и думаем, они его не понимали, да, то есть на самом деле они его до конца не понимали, вообще до конца. И, как говорится, если мы возьмем псалмы, они читали слово, да, если мы возьмем псалмы, там в псалмах Иисус Христос, он показан во многих, как говорится, со многих углов, можно сказать, или со многих сторон. Если мы видим там, когда человек или автор этого псалма исповедует грехи. Да, то есть это тоже о Иисусе Христе идет, потому что Он взял наши грехи, каждого из нас, на Себя, и исповедал эти грехи перед Отцом, когда Он был на кресте. Если мы смотрим, что о Иисусе, который там страдает, да, то есть это Мария, которая, она приготовила к погребению, то есть она одна единственная, которая увидела в Иисусе Христе Христа страдающего. Все остальные его в нем видели Христа Царя, который придет и установит царство. Но она единственная видела, что это именно тот Христос, который страдает, тот Мессия страдающий. И поэтому она, когда она его эти маслом, получается, помазала и так далее, и ноги его оттерла волосами, да, то есть он сам говорит, что она приготовила меня к погребению. И во всех четырех Евангелиях это упоминается. То есть если мы возьмем какие-то истории в жизни Иисуса Христа, не во всех Евангелиях употребляются, но то, что она сделала, она употребляется, во-первых, во всех четырех Евангелиях. То есть она узнала в Иисусе Христе Мессию страдающего. И еще я хотел один образ показать из Нового Завета. Да? Знаете, один раз Иисус, я уже не помню, там один или двое незрячих к Нему пришли. И Он делает брением, да, то есть Он плюнул на землю, сделал, как сказать, можно сказать, как пластилин такой, да, и помазал он глаза. Они говорят, посмотрите, что вы видите? Они говорят, мы видим деревья, как, ну, как говорится, людей, как будто деревья. То есть не ясно. То есть ученики, когда с Иисусом Христом ходили по этой земле, они тоже, вот как эти незрячие, они просто только гадательно видели, только чуть-чуть осознавали. Но когда он был распят и когда он воскрес, тогда, как и с этими слепыми, тогда он, Иисус, понимаете, у него была абсолютная власть, он мог один раз сказать, и они стали бы зрячие, да? Это неспроста такой образ есть, то есть в Новом Завете. Он помазал им один раз, и потом помазал второй раз. И когда он второй раз им помазал глаза, тогда они стали видеть ясно. И здесь также ученики, когда они стали видеть ясно, когда он был распят и когда он воскрес. Да, то есть только тогда, с этого момента, они начали видеть ясно. То есть, когда они с ним ходили, они думали, что это именно тот Мессия, который пришел и будет свое царство. Понимаете, даже в этом, в Деянии апостолов, они в первой главе, они говорят, не все ли время ты устанавливаешь свое царство, да. Они просто, как говорится, читают, и мы также, как христиане, часто не, может быть, вот эти периоды, которые Бог определил, мы, может быть, тоже не до конца распознаем. Для нас сейчас, христиан, то есть мы живем, мы называем это время благодати, да, то есть в день Пятидесятницы родилась церковь. То есть церковь, она будет от дня Пятидесятницы до воскресения. Вот все, кто люди в это время спасется, они принадлежат церкви. Но у Бога есть план, и в Данииле об этом четко конкретно написано в этих 70 неделях. У Бога есть план еще с народом израильским. И тогда, когда время, то есть можно сказать, Бог остановил часы для израильского народа, когда Иисус пришел на эту землю, когда они его не приняли. Пошло время церкви, можно сказать, врезка происходит. Когда церковь будет отнята от этого, от земли, когда Иисус придет, на облаках написано, и заберет церковь, заберет всех, которые, то есть, которые уже к тому времени будут усопшие или живые, они изменятся и восхитятся. Они в одно время написано, что будут восхищены. И потом, по прошествии определенного времени, написано, что он придет со своими святыми. Это имеется в виду мы. Да, то есть, и тогда, в этот момент, когда церковь будет восхищена, да, то есть она будет отнята от этой земли, можно сказать, включатся часы для народа израильского. И начнутся исполняться те пророчества, которые во всех книгах Писания, то есть у Исаии, у Иеремии, у всех пророков, которые написаны, они будут исполняться. Но церковь уже к тому времени уже полностью выйдет. Знаете, один раз, когда Иисус пришел на эту землю, и когда ему дали книгу пророка Исаии, он читал, я пришел, говорит, проповедовать лето Господне благоприятное, да? И сел написано, да. Но если мы возьмем в оригинале, прочитаем, что написано, написано там после этой запятой стоит «И суд Господень». Да, то есть он прочитал это место, сел и говорит, это исполнилось то, что здесь написано, да. То есть сейчас время благодати, то есть пришло время, когда сейчас время благодати. Но придет время, когда будет исполняться то, что за этой запятой стоит. Суд Господень. Потому что эта земля, как брат уже говорил, она будет судима, да. То есть потому что и с народом израильским у Бога есть свой план, и с людьми, которые жить будут в то время на этой земле. Но для нас, христиан, да, допустим, для нас самое важное событие в нашей жизни, которого мы ждем, это воскресение, это, то есть восхищение. Потому что мы должны понять, что есть восхищение Господа, когда Он придет и заберет нас, и есть пришествие Господа. Это два разных события. И поэтому для нас, как христиан, мы живем сегодня, и как мы стоим сегодня, находимся, то есть Иисус пришел на эту землю, Он пролил свою кровь, и мы находимся, можно сказать, если образно говоря, находимся за Его кровью, да. Когда мы находимся за Его крестом, и Бог смотрит через крест, через кровь Иисуса Христа на нас, и Он видит нас святыми. Нам сложно это представить, но поэтому Писание, Павел пишет в Коринфянам, святые, да. Представляете, если мы читаем, что там, ну, какое состояние Коринфянской церкви, да, сложно себе представить, что Павел их называет святыми. Если мы, один из братьев, один раз я, ну, был брат, проповедовал из меннонитов, он говорит, знаете, говорит, если мы возьмем ковчег, церковь часто, ну, или Библия сравнивает церковь с ковчегом. Если возьмем ковчег, то есть это было, во-первых, это не был корабль, как мы себе во всех картинках видим, да, это Лютер ее привозит в ящик. И если мы посмотрим габариты этого ковчега, это чисто ящик, у него перпендикулярная форма, да. Он был сведен кверху, у него было только одно окно, то есть у них была возможность дышать, и где они, откуда, то есть воду получить. Но этот брат сказал как? Он говорит, если мы посмотрим на этот ковчег, вы представляете себе, то есть запах в этом ковчеге был, скажем так, плохой, да, потому что такое количество животных там было. И часто мы смотрим на церковь и думаем, да, она не все так идет, как Писание написано, или как мы ожидаем. Понимаете? То есть, несмотря на это, в то время, когда Ной спасался, было единственное место на всей планете, где человек мог спастись. И сейчас есть одно единственное место на этой планете, это церковь его. Да, то есть, только, но вот этот, если этот образ ковчега посмотреть, то там тоже было все, скажем так, для человека, я думаю, для Ноя и его семьи было очень-очень там некомфортно, да. Они сидели там, понимаете, одно было отверстие в локоть, да, ну, или окно это было, или это нечто, ну, наверху. Понимаете, у них даже света как такового, они в темноте находились все это время, там, по-моему, год, если я не ошибаюсь, да. Понимаете, то есть запах, нет света, да. Условия, конечно, тяжелые, но это было единственное место, где люди могли спастись в то время. И сейчас единственное место на этой всей планете – это его собрание, которое он любит. Понимаете, если мы читаем в Матфея, да, когда он говорит, получается, купец искал жемчуг, да, и он говорит, написано, что он продал все, что имеет, и купил, да, эту жемчужину. Если бы мы возьмем эту жемчужину, да, то есть как получается жемчужина, если какой-то камушек в основном попадает в эту раковину, да, и эта раковина, потому что он острые грани, он начинает на этот камень, на этот перламут, ну, нарастать, и там много-много всяких слоев. И также, если мы посмотрим на церковь сегодня, понимаете, когда Иисус говорит, я краеугольный камень, то есть нечто подобное произошло, когда Иисус пришел на эту землю, когда Он умер и воскрес, начинается расти церковь, она начинается от этого камня, и там на этой жемчужине, если мы ее просто разрежем, то увидим там тысячи слоев. И было время, когда первым слоем стали апостолы, вторым слоем стали Тит и Тимофей, потом еще, и там много христиан, которых мы даже, имена их нигде не упомянуты, да, и сейчас, может быть, какой-то слой это мы, то есть эта жемчужина, когда она определенную форму, когда она наберет определенные размеры, и когда, как Петр говорит, что это создание, он сравнивает церковь с созданием, и когда последний этот камень будет, да, понимаете, кто-то из верующих когда-то станет последним камнем, он будет положен, и закончится время. То есть вот это я хотел с вами сказать, что мы говорим о Боге как Творце, но когда мы поймем Иисуса Христа, что Он для нас сделал, и кем Он является, да, то есть если мы в Иоанна читаем, что Он создал все, Он создал все, Он его, в Его руках, то есть Он, как говорится, через Него написано, что мы живем, то есть или Он нас держит в своей руке, то есть если Он на какой-то бы момент времени, да, просто на секунду освободил бы, да, отпустил из руки этот мир бы сразу в хаос превратился, и все законы физики бы нарушились, и мы бы все стали мертвы. Мы должны понять, что Он, с одной стороны, Творец, с другой стороны, Он пришел на эту землю как человек, то есть уничижил себя полностью. Об этом я хотел сказать.